Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, мы с вами дождались до сочельника праздника Рождества Христова. На этот раз оно совпадает также и с воскресением Христовым. Так что и воскресение, которое празднует мы отцов, всех отцов, начиная с первых отцов и кончая, вот родословность мы слышали сегодня, чтение в Евангелии было о том, как 40 было родословное прошло до Вавилона, после Вавилона и Господу Богу и пришли. И вот родословие говорилось о том, тот-то родился, то, родил того-то и тому подобное. И в конце концов кончается Иосифом. Вот. Но Иосиф был, конечно, мнимый отец, он был не настоящий отец Господа нашего Спасителя. Наш Господь Иисус Христос, он был рожден прежде всех век, до того, как что-либо вообще было где-либо. И он сотворил все то, что мы видим, и все, что мы не видим. Он и Сын Божий, потому что Бог наш в Троице, Бог Отец, Бог Дух, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот Бог Отец и Бог Сын и Бог Дух Святой – это единая Троица. Она решила, что спасти род человеческий, надо будет послать одного из них сюда, на эту землю. И послали Господа Спасителя, который взял и родился от Девы Марии, не имея никакого семени. Она родилась сверхъестественно. Дух Святой найден на нее, и сила Вышней осени ее, и она зачала. И было, конечно, страшно тяжело тогда, вот мы слышали песнопение вчера Иосифу, что так, вот он взял девицу из храма и обещал хранить ее, что ее никто не тронет, и вдруг он видит, что она ожидает. Он хотел отпустить ее, чтобы не было бы срама. Но все равно узнали об этом. Ее и Иосифа привели к Синедриону и заставили их выпить одну микстуру такую, которая была раньше проверка, был ли согрешен грех какой-то или нет. И это в Ветхом Завете была микстура такая, которую давали людям, которые, может быть, согрешили, предполагали, что согрешили, и эта микстура заставляла их тогда страшно рвать, все и наизнанку выходить. И вот дали это выпить Царицы Небесные и Иосифу. И они выпили, и абсолютно ничего с ними не было. И тогда Синедрион должен был сознаться, что никакого греха не было, что это чудом она имела ребеночка. Вот. Возьмем, брать, ну сколько пришло скорби, как было тяжело и Царице Небесной прийти такой. Подтащили ее с Иосифом в Синедрион, на осуждение, как бы на проверку заставили. Все это она прошла, все, и радовались они, все это, они все перенесли Христа ради, Господа Бога. Вот они нам показывают тоже смирение, как мы должны смотреть на вещи. Если нас кто-то в чем-то обвиняет, особенно в том, в чем мы не виноваты, как бывает, задевает нашу тогда гордыньку, что кто-то нас обвинил в том, в чем мы не виноваты. Как нам обидно становится, а вот не надо так, не надо смотреть на это так, и не надо обижаться, кто тебя обвиняет в том, в чем ты не виноват, а возьми да смирись с этим, пускай себе обвиняют, если есть возможность, возьми и тогда и как-нибудь, ну, оправдайся. Вот сегодня также празднует обыкновенно, ну, виза воскресенья, эта служба, она не вошла в это, но в сочельник празднуется еще Евгения, преподобная мученица Евгения. Вот если бы вы прочитали бы жизнеописание, то увидели, какую несправедливость ей пришлось пройти. Она, например, взяла, да, в конце концов, одела мужскую одежду и пошла в монастырь со своими двумя рабами. Вот, они ее поддержали, они состригли ей волосики, и она пошла в монастырь, и там был святой епископ, который ночью видел сон, который он все понял. И когда она пришла и представила себя, как она Евгений, а не Евгения, и начал он спрашивать, откуда вы, все это рассказала, все хорошо. А тогда он берет и простенько и говорит, но только он был, и были у нее двое рабов, которые она уже перестала называть рабами. Так она, он говорит, этот епископ говорит, никого здесь нету, но знай, что Евгения, ты-то, нам-то все это известно, что ты-то женщина, а сюда в этот монастырь женщин не пускают, но так как вот ты одела мужскую одежду, я, мне Господь показал, что ты будешь как мужчина, будешь вот такое, такая мужественная. Вот, и что же вы думаете? И он ничего не сказал этому монастырю. И оставил ее так, чтобы она была скрытой, значит, как будто бы мужчина. И она в этом монастыре пробыла, она делала такие подвиги, что в очень скором времени превзошла всех мужчин. И ее, и когда умер игумен, то ее захотели поставить в игумены. Она это никак не хотела. Потом говорит, ну давайте откроем Евангелие, пускай нам Бог скажет, что нам, что делать надо. И она открывает Евангелие, и в том месте, где она открыла, она читает, где Господь говорит, кто хоть и будет первый, да будет последний. Она говорит, вот ты отвечай, и ответил нам Господь, я буду последняя. Но ее все равно дали игуменство, она стала игуменом, и она стала последней. Она жила в самом худшем месте, и она делала все работы, которые только можно было делать. Убирала за, все, за всеми, за кельями везде и всюду. И вот показывала свое великое смирение. А потом, в конце концов, Господь ей дал за это, не только она могла уже прозреть и видеть людей насквозь, она изгоняла бесов, и она начала и брать и исцелять больных. И вот одна женщина, вдова, была страшно больная, и попросила, чтобы вот этот игумен Евгений пришел бы к ней исцелить ее. Вот. И она, или он, значит, пришла в дом к ней и исцелил ее. Ну, вдруг загорелась у этой несчастной вдове страшная какая-то зараза, которая захватывает людей. Это, вдруг она влюбилась, как теперь говорят, вот в эту Евгению, думая, что это инок, что это монах. И вот она еще раз его вызвала, еще притворилась больной, снова вызвала. И тогда начала без стыда к нему это все, это, старалась его совратить на грех его. А он взял, отчитал ее как следует, она отчитала и ушел, оставил ее. Она подняла тогда, после вот таких влюбленностей, когда люди влюбляются, кого, после этого очень часто у них бывает, что ненависть, если не могут удовлетворить свои похоти. И вот она также возненавидела тогда этого игумена. И она взяла и пожаловалась тогда властям. И вот взяли, а тогда еще много язычников было, и взяли тогда этого игумена, и всех, весь монастырь арестовали, в оковы поставили, и поставили перед судьей. А судья оказался ее отец, который давно искал ее, потому что она ушла из дома, тайно ушла из дома. И вот этот судья начинает ее допрашивать. Она говорит, ну давайте, пускай та, которая меня обвиняет, по ее словам, мы ее обличим. Она приходит и повторяет те же самые при всех. Говорит, у меня служанка, которая даст вам то же самое, вот, скажет вам, что она, значит, видела все это дело. И служанка пришла и поддержала свою эту несчастную эту вдову. И заявила, что да, он приставал к ней, да, он вообще такой, он к ней приставал сначала, и в общем вот такой-сякой. И здесь тогда судья решил всех монахов взять да убивать, всех за это казнить, за то, что вот такие, вот тебе и православные, иноки это, а вот таким делом занимаются. И тогда она взяла и сказала, надо будет мне раскрыть истину ради спасения всех остальных, чтобы я бы сама бы пошла бы на мук. На муку, а ради них я раскрою истину. Здесь она взяла, обнажила себя. Так что вдруг увидели, что она женщина, и она ничего не могла такого сделать страшного, что, в чем ее обвиняли. Вот. И отец узнал ее, и братья были там на этом суде, и тоже узнали, к ней бросились уж, и очень любили ее, и к ней бросились, и, в общем, и кончилось тем, что ее облачили ее опять чуть ли не в царские там одежды, и все, что ей-то не хотелось, но так или иначе, она всех перевела в православие, они были язычники, она всех-всех перетащила в православие, и все, всего, и дом, и всех слуг, и семью, и все, и в конце концов она кончилась мученицей. Но это вам, вы подробности возьмите потом, прочитайте или прослушайте. Если будет у вас желание, можно поставить, есть на записи. Вот, возлюбленные братья и сестры, вот какая у нас преподобная мученица Евгения была. Это всегда накануне праздника Рождества Христова. Ну, что это показывает? Опять, сколько у нее было на самом деле искреннего желание пострадать за Господа Бога. Она была готова. Унижение, всякие обвинения, на самом деле, на взятие Россию взяли, да приговорили смерть, она была бы готова. Но только ради близких она взяла, раскрыла свою тайну, что она была та женщина. Вот. Но она была готова нести, как Царица Небесная готова была нести этот позор, когда перед Синедрионом поставили ее, что как будто вот она согрешила и поэтому ребенка имела. Так мы живем? Я боюсь, что не так. Когда у нас какие-то несправедливости приходят к нам, то мы начинаем на дыбы становиться, начинаем защищать себя. А у меня когда-то был вот святитель Филарет, моим духовником, говорит, ты хочешь идти канонистской дорожкой или дорожкой смирения? Я говорю, вот и вы, мой духовник, вы мне скажите. Он говорит, иди дорогой смирения. А знаешь, что это такое означает? Не защищай себя никогда. Вот. И вот эту дорожку, это самая легкая дорожка, вот монашество еще наше, они взяли вот эту дорожку, это не защищать себя. Они всегда принимают всякие побои, все, что с ними не случалось, они все говорят, слава тебе, Господи, за все, благодарю тебя, Господи. Им так легко и радостно. Вот на них посмотреть, и тогда мы можем от них учиться, вот чтобы быть радостными всегда. Вот к этому приучает нас церковь, к настоящему смирению. Вот смирение получим, тогда и будем радость иметь. А пока смирения нету, то и гордынька у нас есть, то гордынька нас мучает и будет мучить, пока мы ее не победим. Вот для этого пришел у нас Господь, бывший Творцом всей Вселенной, Он взял на Себя образ человека – и не родился где-то в хоромах царских, а родился в вертепе, и положили его прямо в ясли, как вы знаете, и пошла вся дорога, его было смирение. Его не понимали, большинство людей его не понимали и не принимали. И в конце концов, за все его добрые дела, они взяли и распяли его. Они распяли его, но он это все сделал, показать нам дорожку, как нужно жить на этой жизни, чтобы достигнуть Царствия Небесного. Он нас призывает, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы, то есть я вас успокою. Ни еда, ни пища вас не успокоит, вы так думаете, как пост тяжелый, там тоже вас ждете, не дождете, чтобы вкусить какую-то пищу скоромную, что она как будто вас успокоит. Нет, детки, оно не успокоит, ничто не успокоит, никакие радости, так называемые, мимо проходящие, скорые на этой земле, они нам не дают спокойствия. Спокойствие нам может быть только кто? Царь мира, он дает нам спокойствие. А кто это царь мира? То есть царь спокойствия. Это Господь Иисус Христос, который пришел на эту землю. И когда Он пришел, то, как мы будем слышать вот, сегодняшний вечер на службе, и дальше вот, на этом празднике, «Слава Вышних Богу на земле, мир в человеце благоволение». Вот это мир, это спокойствие, которое Господь дает нам. И вот и ты, и я должны так жить, чтобы мы с вами бы научились иметь это спокойствие, что когда мы видим близкого около себя, кто бы то он ни был, или кто бы она ни была, как бы они как будто не задевали тебя или меня, а мы должны считать, что они наши друзья, потому что они творения Божие, и мы их любим, и мы, если нам зло делают, а мы им только будем делать добро. И через это добро мы, в конце концов, победим лукавого, который старается травить одного человека против другого. Для этого Господь и пришел. Помоги же всем нам, Господь, чтобы мы серьезно приняли вот эту невидимую брань и не считали, что это только для монашествующих или батюшкам. Это каждого каждый должен заниматься, невидимые братья, бранью, и отгонять от себя всякие мысли негативные, всякие нехорошие мысли, потому что они все приходят от злых духов, и не принимать их, и не считать, что счастье твое где-то в чем-то может быть больше, чем счастье, которое тебе Господь дает. Научись молиться как следует, и вот там ты найдешь и Царствие Небесное, и начнет у тебя Царствие Небесное распространяться в сердце, и радость будет приходить, и сможешь ты жить, как Серафим Саровский, который, видя кого-либо, говорил: радость ты моя. А вот и ты так скажи друг дружку и говорите это каждый день. Помоги же нам, Господь, расти духовно, для этого пришел наш Спаситель, чтобы нас вытащить из этой греховной ямы, в которой мы живем, чтобы мы могли бы на самом деле жить по-божьему, чтобы удостоиться вечного счастья у него на небе. Аминь.
Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда ныне и присно, и во веки веков.